Литнет представляет. Ева Уайт. «Уральские тени». Читает Виктория Мартынова. Глава первая. Екатеринбург тяжело дышал, выдыхая декабрьский пар, смешанный с выхлопными газами и запахом растаявшего снега, превращенного в серую кашу тысячами ног. Кирилл Тучков, прижав подбородок к воротнику потрёпанной куртки, протискивался сквозь толпу на выходе из метро площадь 1905 года. Сумка-холодильник с логотипом «Быстрая доставка» неловко била его по спине, а в руках он сжимал телефон, на экране которого мигал новый заказ. Очередной обеденный час пик, очередная гонка против времени.
«Тучков, ты там уснул? Заказ Светланы на Кирова, 42. Салат «Цезарь» и лосось на гриле. Клиентка уже звонила, орёт. Через 20 минут штраф».
Голос диспетчера, Димки, резал ухо даже сквозь шум толпы. В этом голосе всегда звучало презрение, как будто Кирилл был вовсе не курьером, а каким-то назойливым насекомым.
«Выезжаю», — буркнул Кирилл в микрофон, протискиваясь мимо женщины в огромном пуховике, похожем на розовое одеяло.
Его голос был глуховатым, лишённым энергии. Вся сила утекала куда-то сквозь подошвы дешёвых снегоступов, пропитывалась этим вечно мокрым, серым асфальтом Екатеринбурга. Он выбрался на площадь. Гранит под ногами, вечный памятник Ленину, устремлённый куда-то в промозглую мглу, новогодняя ёлка, уже начинавшая терять иголки. Знакомый пейзаж. Но сегодня что-то было не так. Не гул толпы и машин резал слух, а что-то более глубокое. Как будто сам гранит, площади и фундаменты зданий, уходящие в сырую землю, тихо гудели. Низкий, едва уловимый шум, вибрация, проходящая сквозь кости. Кирилл на мгновение замер, прислушиваясь. «Город шепчет», — мелькнула странная мысль. Он тут же отмахнулся. Недостаток сна. Вечно недосып, вечная гонка. Он встряхнул головой, почувствовав знакомую тяжесть за глазами, и рванул к своему велосипеду, прикованному к решётке с облупившейся краской у входа в подземный переход. Шум не утихал, даже когда Кирилл открывал замок. Он словно исходил от монументального здания горсовета напротив. Старый, надёжно собранный дом с колоннами. Кирилл поднял взгляд. Каменные лики на фасаде казались особенно суровыми, и в их каменных глазах ему почудилось нечто тревожное. Как будто здание напряглось, ожидая удара. Он моргнул, и ощущение исчезло. Осталась лишь тяжесть гранита и вечное чувство подавленности от этой имперской мощи.
«Эй, Тучка, мечтаешь?»
— крикнул проезжающий мимо курьер на электросамокате Серёга по кличке Ракета.
«Лосось протухнет, а клиентка тебя сожрёт!»
Кирилл молча сел на велосипед, толкнулся от бордюра и влился в поток машин и автобусов на улице Малышева. Холодный ветер бил в лицо, заставляя глаза слезиться. Сумка с салатом «Цезарь» и лососем болталась на спине, как укор. Через 20 минут штраф. Целых 150 рублей. Почти час работы на ветер. Он свернул на 8 марта, стараясь держаться подальше от трамвайных путей. Постоянный риск застрять в потоке. И тут, в узком переулке за театром оперы, его настигло другое ощущение. Тень. Не просто тень от дома или фонаря. Она мелькнула на периферическом зрении, когда Кирилл огибал грузовик, разгружавший мебель. Тёмное пятно, скользнувшее по кирпичной стене старого доходного дома. Быстро, как падающая птица, но неестественно плавно, без формы. Кирилл резко дёрнул руль, чуть не врезавшись в бордюр. Сердце колотилось. Он остановился и обернулся. На стене только обычные тени от карнизов и пожарной лестницы, ничего аномального. Но ощущение холодка, лёгкого укола страха между лопаток осталось.
«Галлюцинации», — прошептал он себе, снова нажимая на педали. «От усталости. От этого проклятого города».
Светлана жила в новом стеклянно-бетонном комплексе. Лифт стремительно умчал его на 15-й этаж. Кирилл стоял, глядя на свои отражения в полированных стенах. Бледное лицо, всклокоченные тёмные волосы, синяки под глазами, а в самих глазах — пустота. «Курьер-неудачник», — думал он. 27 лет, а дальше велосипеды и вонючие сумки ничего не светят. Шум города здесь наверху был приглушённым, задавленным гудением систем кондиционирования и лифтовых моторов. Но он чувствовал его, далеко внизу, как надвигающееся землетрясение. Дверь открыла раздраженная женщина в дорогом халате.
«Наконец-то! Я заказала 40 минут назад!»
Она схватила пакет, даже не взглянув на него.
«Деньги на карте. И оценку вам, конечно, единицу поставлю. Бездельник!»
Дверь захлопнулась. Кирилл даже не успел открыть рот. Он стоял в пустом коридоре, пахнущем новым ковром и тоскливой стерильностью, и чувствовал, как жар стыда и злости разливается по щекам. Бездельник. Словно он не мотался полчаса по ледяному ветру, рискуя попасть под машину. Обратная дорога в офис быстрой доставки была прогулкой по аду. Ветер усилился, снежная крупа колола лицо. Сумка-холодильник, теперь пустая, глухо била по спине в такт кочкам на дороге. Он ехал мимо плотинки городского пруда. Лед был темным, засыпанным снегом. И снова шум. Теперь он шел снизу, от воды и древних гранитных плит плотины. Как будто старый заводской механизм, давно остановленный, пытался провернуть заржавевшие шестеренки. Кирилл зажмурился. «Хватит!» Офис располагался в подвальном помещении старого дома на Вайнера, рядом с блестящими магазинами. Воздух здесь всегда был спёртым, пропитанным запахом дешевой еды, пота и вечного напряжения. Кирилл спустился по скользким ступеням, толкнул дверь. Волна теплого тяжелого воздуха и гула голосов накрыла его.
«А вот и наш чемпион!» —
раздался голос Димки. Диспетчер сидел за своим столом, заставленным мониторами, и с аппетитом уплетал шаурму.
«Светлана только что звонила. Очень довольна твоей скоростью. Говорит, лосось остыл, а салат похож на тряпку. Оценка — единица. Поздравляю, Тучков, ты стабилен!»
В углу заржал Серега Ракета.
«Тучка, может, тебе в кондитеры? Или в сомелье? А то лосось остыл. Тебе бы что-нибудь попроще доставлять. А то ты с дорогими продуктами не справляешься».
За столом напротив, разбирая наушники, усмехнулась Лена, курьер на скутере.
«Кирилл, может, ты просто слишком много думаешь, вот и время теряешь. Остановился, задумался о вечном, а лосось тем временем фють».
Она сделала жест, будто что-то улетает. Кирилл молча снял куртку, повесил на гвоздь. Стыд сменился привычной апатией. Он подошел к столу Димки, взял термос из сумки.
«Вот, сдал. Деньги на карте». «Вижу, вижу».
Димка, не отрываясь от монитора, ткнул пальцем в клавиатуру.
«Ну что, гений, готов к новым подвигам? Или отдохнуть хочешь после титанических усилий?»
Сарказм капал с каждого слова.
«Готов»,
— глухо ответил Кирилл, разглядывая трещину на линолеуме. Она тянулась от двери к столу Димки, извилистая, как река на карте. Ему вдруг показалось, что он слышит, как по ней бежит крошечный ручеёк воды, неслышный для других. Бред.
«Отлично!» — Димка хлопнул ладонью по столу.
«Тогда держи!»
— он протянул листок с адресом.
«Тоже срочно, но не лосось, не бойся. Документы в юридическую контору. Улица Машиностроителей, 15. Старый дом во дворе. К 9».
Кирилл взглянул на часы. 20:45. Уралмаш. Другая часть города. Индустриальный гигант, породивший вокруг себя целый район, теперь местами заброшенный и мрачный. Ехать 20 минут, если без пробок и светофора не подведут.
«Уралмаш? Сейчас?»
— не удержался Кирилл.
«Там же вечерами не очень». «Чего, страшно?»
— Димка поднял бровь.
«Там люди работают. Юристы, между прочим. Контора до 10 открыта. Клиент ждет важные бумаги к утру. Не нравится? Есть дверь. На твое место очередь».
Он бросил на стол конверт с логотипом какой-то компании. Серега свистнул.
«Уралмаш ночью? Тучка, боишься, что местные духи утащат? Там же всякая чертовщина водится. В старых-то цехах».
Он сделал страшные глаза, все засмеялись. Кирилл молча взял конверт. Он был плотный, тяжеловатый, ничего особенного, просто документы. Он сунул его в сумку, надел куртку. Насмешки коллег сливались в общий гул, но сквозь него он снова уловил тот низкий подземный шум города. И на этот раз в нем слышалась тревога. Как будто старые заводские трубы Уралмаша, давно остывшие, начали тихо стонать где-то в недрах Екатеринбурга.
«Ладно, герой, в путь!»
Димка махнул рукой, уже погружаясь в разговор по телефону.
«Не забудь отметиться по GPS!»
Кирилл вышел на улицу. Вечерний Екатеринбург заливал неон, вывески магазинов, ресторанов, свет фар. Но этот блеск казался ему не настоящим, бутафорским. Настоящий город был там, внизу, в старых камнях, в трубах теплотрасс, в рельсах трамваев, в темных дворах и переулках. И этот город был встревожен. Особенно там, куда ему сейчас предстояло ехать. Он сел на велосипед, поправил сумку. Улица Машиностроителя, 15. Старый дом во дворе. Контора юристов, открытая до 10? На Уралмаше? Сомнительно. Но выбора не было. Штраф за отказ был больше, чем за опоздание к Светлане. Он толкнулся от бордюра и поехал на север, в сторону моста через Исеть, за которым начинался другой мир — мир Уралмаша. Во внутренностях нарастала вибрация, превращаясь в настойчивое тревожное жужжание. Как будто тысячи голосов, замурованных в бетоне и чугуне, пытались его о чем-то предупредить. Кирилл ехал, стараясь не слушать, не обращать внимания на тени, которые, казалось, сгущались в переулках чуть плотнее обычного, на странные блики в лужах под фонарями. Он был просто курьером. Он доставлял заказы. Все остальное — бред усталого мозга. Но почему-то холодок страха между лопаток не исчезал, а лишь крепчал с каждым оборотом педалей, уносящим его в гудящую, затаившуюся тень старого промышленного района. Город шептал. И шепот его был полон предостережения.